Здравствуйте. В студии программы «Особое мнение» Ксения Басилашвили. И напротив меня я приветствую Аркадия Островского, шеф-бюро журнала «Экономист». Здравствуйте, Аркадий.
Добрый вечер. Даже «Экономист».
«Экономист»
действительно
даже.
Был такой журнал в России.
«Экономист»,
да.
Если правильно ставить
это
ударение.
Да, «Экономист». А «Экономист» был российский журнал. Очень хороший.
Я напоминаю код и телефон СМС, по которому можно присылать нам короткие сообщения в прямой эфир. Плюс 7-985-970-4545. Мы ждем ваших вопросов. Первая тема. В Таиланде, в Бангкоке арестован российский оружейный барон. Зовут его Виктор Бут. Вам что-то говорит это имя?
Совершенно ничего. А поскольку я торговлей оружием, вы можете догадаться, не занимаюсь.
Да никто из нас не занимается торговлей. Более того, даже непонятно, его ли это фамилия, потому что там около 7, а может быть даже и больше фамилий.
Можно выбирать.
Бесчисленное количество различных паспортов. Его уже несколько лет разыскивал Интерпол. Россия может потребовать выдать его. Но оказывается, этот человек возглавлял крупнейшую сеть по доставке оружия в горячие точки, в том числе в страны Южной Африки и Афганистан. Вот что это? Это русская мафия, которая уже везде? Это международный терроризм? Ваше мнение?
Ну, знаете, серьезно
отвечать...
В котором
мы замешаны.
Ксения, ну, серьезно отвечать я не могу, потому что я про это ничего не знаю. И даже, так сказать, предполагать очень тяжело. Русская это мафия, кто этот человек?
То есть вы ничего, да, ничего. Мистер
ну,
Икс
да,
такой
так сказать,
пока.
Вот Могилевича тоже арестовали. Ну, много бандитов, люди занимаются таким, как бы, бизнесом, но... Это, понимаете, действительно, это создает, к счастью, может быть, так сказать, не на странице журнала «Экономист», это создает некие сенсации. Я уверен, что будут, наверное, статьи, есть тем более 7 паспортов. Много о чем можно написать, очевидно, да. Но, вы понимаете, это действительно так... Это же не самое главное. Вот я сейчас недавно писал про экономику, тут столько всего интересного происходит в этой стране.
Да, безумно интересного много происходит.
И хорошего.
Журнал Forbes говорит, что мы вторые по счету в мире по росту миллиардеров. То есть у нас больше всего миллиардеров.
Да, причем много, ну, не знаю, как миллиардеров, но уж во всяком случае миллионеров, много выходцев из вот чиновных кабинетов, бюрократов, и все это растет, растет. Ну, на самом деле, для этого не нужно быть, так сказать, экономистом, для этого не нужно быть даже журналистом, просто любой, так сказать, ходящий пешком в Москве человек, проходящий мимо дорогих ресторанов, может остановиться и увидеть, что в основном места заняты машинами с голубыми мигалками. Иногда попадаются Бентли с пропусками Верховного суда. Но это действительно Москва, и это нефтяные деньги, которые, естественно, первые, куда попадают, это в бюджет, и поэтому, так сказать, мы это все видим.
Но... В Москве, кстати, живет самая богатая женщина России, по оценкам журнала Forbes. Как вы думаете, кто это?
Да, ну, наверное, это жена...
Да, это супруга,
супруга...
мэра Москвы,
ну,
Елена Батурина.
Вы знаете, бог с ней, на самом деле, бог с ней, бог с этими людьми, потому что под этим... и за пределами Москвы, а часто и в Москве, есть совершенно другое. То, о чем как-то, поскольку все действительно, и это понятно, сориентированы сейчас на политику, поскольку именно это стало главным, просто не видят. А появился на самом деле за это время, за эти годы, не за путинские, конечно, годы, он тут ни при чем, а с 91-го года, а может быть, с конца 80-х, вот у вас сегодня будет Горбачев, можно с ним поэтому, об этом поговорить, появилось целое поколение реальных крепких бизнесменов, предпринимателей, людей, которые стоят на ногах, которые что-то делают, которые вкладывают деньги, которые эффективны. Это настоящий, серьезный, хороший бизнес, который прорывается и пробивается, и такая сила, такая энергия этого бизнеса, что он прорывается и растет через асфальт, через что угодно.
То есть пробивается, несмотря ни на что.
Да, вы знаете, вот был только что в Нижнем Новгороде, ну, недавно. Это замечательный город, такой ключевой абсолютно для России, действительно связанный с Горьким. И, так сказать, вообще топография Нижнего города, топография России с богатым верхом, с этой улицей Покровкой, на которой, большой Покровкой, на которой располагаются теперь магазины Hugo Boss и City Bank, а внизу спускаешься к бывшим ночлежкам, описываемым Горького. Так вот, в этом городе, который никогда не был нищим, очень много вот этого крепкого бизнес-класса, людей, которые пришли бизнес в начале 90-х, которых расцвели во время того, когда там был Борис Немцов. И знаете, вот удивительное время, удивительное дело. Ни разу за все время моего там пребывания я не слышал плохого слова о Немцове. А, при том, что там реформаторы, 90-е годы, куда ни приедешь, говорят, вот там, когда это все началось, что все. Ну, понятно, перестройка.
Нет, мы с вами как-то вот уходим все время, из Москвы, ведь люди не попадают, видите, в оценку журнала Forbes. Мы интересуем рекордами.
Они довольно-таки состоятельны. Это уже, так сказать, не 10 человек, это 300 человек, это 400 человек, и, может быть, миллион у него есть. Да, миллиардеры не попадают.
То есть это тоже подтверждение того, что Россия встала или встает с колен, вы считаете?
Я не знаю, вы знаете, вот я не люблю это, там, встает с колен, не знаю, была ли, я думаю, что эти люди, которые делают серьезный бизнес, которые вот познакомился с человеком, который начинал свой бизнес с того, что сколачивал киоски, в которых все продавалось, только он там не торговал, а он их колотил. Он их сколачивал, делал в своих мастерских. Я не думаю, что этот человек когда-то стоял на коленях, и не думаю, что ему, так сказать, нужно подниматься с них. Это может быть кто-то, так сказать, кто так очень любит эти выражения, они стояли на коленях, а эти люди нет. Эти люди всегда работали, и этим людям совершенно не нравится то, что происходит. И, как сказал этот замечательный человек по фамилии Буланов, так сказать, если есть кого благодарить, так это Бориса Николаевича Ельцина.
Говорить о светлом будущем еще очень рано, так считает наша слушательница Александра.
А никто о нем не говорит, она совершенно
светлая. Нет, ну как не говорят?
Светлым будущем... Нет, я говорю о том, что
заявил
есть...
Заявил еще президент действующий.
А, ну да. Ну... Нет, я говорю не об этом, я говорю о том, что просто есть и сложился за это время очень крепкий слой людей, которые, кстати, сейчас начинают вкладывать не только свой бизнес, но и в культуру. Это действительно все существует. Помимо, поверх и несмотря на всю политику, не благодаря ей.
А эти люди, они могут ожидать поддержки вот от новой власти, которая будет сейчас формироваться вместе с избранным, но еще не приступившим к выполнению своей должности президентом Дмитрием Медведевым? Такая теперь формулировка указом Путина.
Знаете, так кто может знать, на кого они будут упираться? Глупое, могу сказать одно, глупое это будет власть, если она на этих людей не будет опираться. А потому что, в сущности, это единственное, что может эту страну вывести. А если у этих людей есть, так сказать, доля здравого смысла и действительно, что самое главное, заинтересованность в этой стране, а не в Кремле, не вставание с колен, не бомбардировщика, который носится над Тихим океаном, а в людях, в этой стране, в ее благосостоянии, в таких скучных, нормальных вещах, то только на них и можно опираться.
Мы сейчас перейдем немножко к другой теме. Я знаю, что этот вопрос многие не любят и уходят от него. Может быть, вы тоже так поступите, это ваше право. Вы голосовали?
Нет, теперь точно. Нет, не голосовал.
Не голосовали. А тогда, может быть, и вы тоже будете среди тех, кого посчитали и не посчитали. Мы с вами не знаем. Однако же замечено, что есть некие пропавшие души. Я уж не знаю, мертвые души, но пропавшие. То есть очень странно оказалось, что в день выборов президента в России оказалось почти на 2 миллиона избирателей меньше, чем было на выборах в Государственную Думу. Вот как такое...
Должно быть наоборот. Я думаю, будет всплеск. В этот день будет всплеск демографического... Просто демографический пик в этот момент.
Ну, а в чем тут причина? Какой-то недосмотр.
Ну, так считают, запутались в цифрах, поскольку все время, очевидно, туда-сюда переставляют нули, цифры, добавляют, убирают.
Нет, ну это же не просто цифры, 2 миллиона, это не просто цифры, это люди.
Плохо считают. Нет, ну и понятно, что не исчезли действительно, значит, либо тогда прибавили, либо сейчас убавили, чтобы, может быть, добавить либо тогда, либо сейчас... явку на выборы, кто их знает.
Может, такая просто традиция, знаете, вот как с гоголевских времен искать такие мертвые души.
Да, кстати, на этом наверняка на этих мертвых душах кто-то делает большой бизнес.
Думаете, да? Что,
ну, уверен.
Что так, ну, может
сказать,
быть, их
вот
найдут.
Я тут тебе
может быть,
на
таких
выборах
найдут.
Прибавлю.
Может быть, найдут таких,
может
да?
Может быть.
Будем надеяться. Рамзана Кадырова все-таки исключили из Союза журналистов.
Да?
Да.
Ну, не знаю ничего про журналистские качества Рамзана Кадырова. Могу сказать одно. Вот 2 недели назад был в Чечне. Наблюдал картину такую совершенно неожиданную для себя. Во-первых, действительно, город, который походил на руины Сталинграда 2 года назад, он отстроен, и в нем практически нету вот если искать свидетельства, знаки войны, их практически нету, кроме огромных пустырей, с которых снесены были дома. А Рамзан Кадыров, о котором 2 года назад и я, и мои коллеги, и все, так сказать, правозащитники, и не только правозащитники, так сказать, считали, что вот, ну, жуткий, действительно кошмарный, и это подтверждалось статьями Анны Политковской замечательными. До сих пор считаю, что ее статья «Центровое и Центарое» — это выдающийся журналистский очерк, выдающийся. А действительно, жуткий был такой, вот как бы все связывалось с ним, и мучения, и пытки, и так далее. Человек за 2 года изменил, не знаю, насколько он внутренне изменился, но то, что изменен имидж этого человека, то, что имидж строителя заменил имидж мучителя, очевидно.
Вот и говорят журналисты Чечни, что он и журналистику тоже поднимал в регионе. Это и стало причиной для того, чтобы принять его в союз журналистов?
Очень может быть. Я
а это
вполне...
причина, на ваш взгляд?
Это совершенно не причина, но я совершенно не...
Ну почему не причина? Ведь принимают же в университеты, там, в академики какие-то
ну,
почетные.
Можно, наверное. Ну пусть его почетным сделают. Почетным. Нет, ну, я
на вас как журналисты это оскорбляют?
Я, поскольку сам не член никакого союза,
но вы
я считаю, что
вот
я журналист.
Появился,
но, знаете,
журналист Рамзан Кадыров.
Да.
Вдруг.
Ну, если он что-то напишет, то дай бог ему.
Руководство союза журналистов, кстати, и посчитало причину. Причиной того, что Рамзан Кадыров не может находиться...
Писать.
Да, потому что он ничего не написал журналистку.
Ну, справедливо, да. Но я говорю, я не, поскольку сам никогда не входил ни в какие союзы, я считаю, что это, так, в общем, сообщество, оно есть, оно либо есть, либо нет. Его как бы формализировать очень...
А если бы на месте, Рамзана Кадырова был бы какой-то другой человек? Здесь все-таки все упирается в личность, в какое-то неоднозначное отношение к президенту
нет,
Чечни? Как
Я не знаю, вы знаете, это серьезный разговор. Если
это очень
говорить,
серьезный разговор,
если
да.
говорить о том, по каким критериям должны принимать, я говорю, я не состою в союзе, союзе журналистов, я не знаю, так сказать, по каким критериям. Но если, например, принимать туда людей, я совершенно не защищаю Рамзана Кадырова, как вы понимаете, и для меня он такой феномен скорее, чем. Но если туда принимать людей по принципу не сколько просто, сколько кто статей написал, а по принципу честной журналистики, выдержанной, сбалансированных мнений, отсутствие ангажированности, отсутствие заказанных, так сказать, взяток и поборов, как проплачивается материал. Если принимать людей за честную журналистику, то я думаю, что, к сожалению, в этом союзе останется очень немного людей.
Ну, я не знаю.
А Рамзан Кадыров, так сказать, не самый, вот уж, понимаете, не самая большая проблема российской журналистики Рамзан Кадыров. Вот это я могу сказать с уверенностью.
Ну, вы видите,
есть как проблемы.
Спорный сразу же,
более.
Спорный вопрос оказался.
Но надо же
очень
о чем-то
спорный.
Спорить. Как бы тяжело же говорить о том, что огромное количество журналистов, которые работают сегодня в России, дело же не в том, что закрыли свободу слова. Посмотрите, кто работает на «Эхо Москвы». Посмотрите, почитайте статьи блестящей Юлии Латыниной или комментарии Лилии Шевцовой и так далее, и так далее. Да, можно долго перечислять. Это люди, которые... или Наталья Мораль. Это люди, которые пишут и говорят, и печатаются. Огромное количество людей, которые... их не просто закрыли, а они изменили свою точку зрения или свой посыл. Это не называется, что зажали свободу слова, это называется люди, под нажимом или нет, изменились.
Вы хорошо вспомнили, Аркадий, сейчас Наталью Морарь, которая действительно писала, но теперь уже, если и будет писать, то никак не в России, во всяком случае, в ближайшее время. Что, значит, России не нужны такие журналисты, получается?
Ну, я тут очевидные вещи, так сказать, приходится говорить, они естественно нужны. Естественно, Наталья Маралич, с моей точки зрения, хороший журналист. Но даже дело не в том, какой
это
она журналист.
Это противостояние в
дело, честно говоря,
Домодедово.
Тут два момента. Вообще не важно, какой она журналист. Она может быть плохим журналистом или хорошим журналистом. Совершенно не важно. То, что сделано, это, так сказать, наплевательство на закон. И тут уже не до того, кто хороший, а кто плохой журналист, а кто как предложение сочиняет. И мне казалось бы, что независимость уже от, я говорю, ее литературных качеств, которые в данном случае хорошие, а не плохие, журналисты, люди, которые называются журналистами, должны были бы как-то так объединиться и сказать, Так не делаются, так нехорошо. И многие так и сделали, из тех, кто, может быть, не является членами Союза журналистов, но относят себя к этой профессии.
Там были письма,
да. А некоторые, как люди, которые считают, называют себя журналистами, типа Михаила Леонтьева, говорят о проституции. Ну, это на его совести, и я думаю, что, знаете, по-английски есть хорошее выражение. Вот у нас, когда... Не нужно кого-то обличать, а нужно просто вынуть из них, они сами все скажут. И называется «сам себя повесит». Вот есть такая категория людей, которые любят говорить очень много, и они сами себя вешают.
Есть категория
вот
людей,
Михаил
которые...
Леонтьев, вот он сам себя так повесил.
Михаил Леонтьев, когда придет сюда, он сам все за себя скажет, мы с удовольствием его послушаем. А еще мы имеем большое с вами удовольствие слушать лексические изыскания наших руководителей. Я вот не знаю, куда можно принять, в какие организации. У нас есть общество русского языка? Есть, да, наверняка, и по миру есть общество русского языка,
да,
есть союз писателей.
Президента,
да,
занимается русским языком.
Да, тут недавно удивлялись тем фразам, которые говорил Владимир Владимирович Путин. Сегодня премьер Виктор Зубков критиковал РАО ЕС, Россию и других монополистов. По его словам, они искусственно завышают тарифы. И он сказал следующее, сейчас процитирую, сейчас, чтобы нужно просто очень точно фразу сказать. Оборзели полностью. Цитирую.
Ну, это, очевидно, действительно идет от первого лица, который, так сказать, задает определенную лексику. Насколько я понимаю, никогда специально этим не занимался, но насколько я понимаю, что даже в советские годы, так сказать, ну, круче, чем я вам покажу Кузькину мать, оно, так сказать, публично за эти пределы как-то не выходило. И советские лидеры, они как-то следили, они, может быть, говорили не очень грамотно, но за лексикой при этом как-то следили. Так сказать, того, что началось последние 8 лет, когда президент и за ним страна заговорили на практически блатном языке,
нет,
такого
может
не
быть,
было.
А с другой стороны, может быть, мы так зря с вами реагируем, может быть, все в порядке, может быть, по делу это сказано, потому что Зубков считает, что ни ФАС, ни никто другой их работу не контролирует. Я имею в виду РАО, ЕС, завышаются тарифы искусственно, может быть, так
нет,
и
ну,
есть.
Ну, понимаете, слово, мы же говорим о языке, а не о содержании реформ РАО, ЕС.
По фактам.
Опять же, надо разбираться. Не знаю, думаю, что... То, что РАО ЕС повышает цену, ну, «Газпром» тоже повышает цену, тарифы повышаются в России. Я думаю, что вот такие, так сказать, попытки зубодробильные там, сдерживать тарифы или сдерживать цены неправильные и кончаются очень печально. Мы, собственно, это знаем. Но просто мы говорим о языке. Если говорить о языке, то, мне кажется, как-то неправильно, чтобы вот... слова оборзели, хотя, с другой стороны, был замечательный, действительно выдающийся в лексическом аспекте человек Виктор Степанович Черномырдин, который действительно...
Обогатил наш язык.
Не просто обогатил, а понимал, это же не просто были глупости, анекдоты, он как-то входил в суть и определял так, как не определял никто на самом деле. Поэтому... Главное, чтобы это было, знаете, хорошо бы, чтобы это было остроумно и точно, а иногда это просто грубо и не очень приятно.
Наши слушатели активно просят меня, чтобы мы с вами поговорили по экономике. Сейчас мы перейдем к экономике, которая касается каждого. Сегодня Алексей Гордеев, глава Минсельхоза, предложил ограничить торговую наценку не более 10% на социальные товары. Ну, имеется в виду пищевые продукты первой необходимости. Как вы считаете, это поможет?
Знаете, опять же, не нужно быть экономистом, чтобы догадаться, что сдерживание, административное сдерживание цен приводит к тому, что начинается черный рынок, что эти продукты пропадают из магазинов, что они продаются в каких-то других местах уже, что их просто перестают выпускать, потому что производителям невыгодно это делать. Это довольно не просто смешно, но в такой стране, как Россия, которая, ну, еще 20 лет назад, так сказать, были очереди, были пустые прилавки. Тут не нужно читать учебников, тут нужно просто почесать затылки и вспомнить, как оно это было.
Когда регулировалось.
Когда регулировалось. Вот точно так же, вы знаете, никто ничего вот с тех пор нового не придумал. Вот если регулировать цены, ограничить их, там, планировать, посылать разнарядки, а это фактически это и есть, производителям, что им делать, что им не делать, вот то, что было в конце 80-х годов, вот то оно ровно и будет.
Ну, а мы же простые потребители, вы нам говорите такие умные вещи. Я прихожу в магазин, вижу, цены растут, мне бы ограничить их? Я вот с такой домашней экономикой подхожу к делу.
Да, цены действительно растут. И растут они, да, довольно есть много причин, по которым они растут. И понятно, что потребитель, так сказать, не будет сильно разбираться и входить в экономические тонкости, почему они растут. Но дело в том, ничего хорошего в том, что они растут, нет, да? Согласились. Но просто есть разные пути, и потребитель прав. Если он будет ругать правительство, он прав. И вообще он всегда прав, потому что он потребитель.
Потребитель вообще всегда прав, да. Мы это знаем.
А другое дело, что вот у правительства, правительство же, оно не просто потребитель, да, там, Гордеев или другой любой министр, они не просто потребители, они не просто должны говорить, ух, оборзели, цены повышают. Они должны как-то уже разбираться немножко в экономике и понимать, что, конечно, инфляция – это плохо, и понять, так сказать, пытаться понять причины этой инфляции, можем об этом поговорить. Но делать заявление, что, так сказать, а мы сейчас вот ограничим наценку или сдержим цены, они должны понимать, что сейчас плохо, а будет в 10 раз хуже.
Вот задача для премьер-министра Владимира Путина будущего. Поговорим об этом уже после короткой рекламы, выпуска новостей. В общем, после паузы вернемся в студию «Особого мнения».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В Москве половина шестого. Микрофон у Владимира Варфоломеев на «Эхе новости». Находящийся под арестом лидер питерского «Яблока» Максим Резник сегодня днем прекратил голодовку, которую он вел четверо суток. Его удалось убедить матери Галине, которая была на свидании с сыном в одном из СИЗО Санкт-Петербурга.
Я у него сегодня была на свидании, он сидит в общей камере. Он, брат, говорит, я все равно есть не хочу, но я ему сказала, что не надо этого делать. Я сказала, если это будет длиться, тебя просто посадят в отдельную камеру, вот, и какая-нибудь глюкоза будет. И зачем, я говорю, Максим, это нужно? Не нужно совершенно. Никакой пафос лишний не нужен. Его там все пытались в камере покормить, там, сказал, что его очень хорошо приняли. По-моему, он чувствует себя нормально, мне кажется. Но если не считать, что там нельзя даже постирать платочек носовой, то есть там нельзя стирать, это называется. Но в том же разодранном пальто. Ну, вот я отнесла сегодня ему одежду, не бритый. Он, мне кажется, что он чувствует себя нормально.
Напомню, Максима Резника обвиняют в нападении на милиционеров в канун марша несогласных. Сам он говорит, что это была провокация силовиков. В поддержку лидера питерского «Яблока» выступили многие общественные и политические деятели страны. Дефицит бензина возможен в Москве в апреле и мае этого года. С таким предупреждением выступил президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Он обращает внимание на то, что сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов в этот период приостановят работу из-за профилактики. В результате, цитирует его слова агентства «Интерфакс», произойдет уменьшение поставок автомобильного топлива в Москву. Как говорит глава топливной ассоциации, на столичном рынке уже начались спекуляции, и цены на бензин начали расти. Украина может вступить в НАТО только после общенародного референдума. Об этом говорится в постановлении парламента. Сегодня оно было принято по инициативе оппозиционной партии регионов. Ранее, напомню, и президент Ющенко тоже говорил о референдуме, который должен предшествовать вступлению в НАТО. В завершении выпуска срочные новости о решении Российского футбольного союза. Командам премьер-лиги в этом году придется ездить на матчи в Грозный. Именно там, на новом стадионе, чеченский клуб «Терек» будет проводить свои домашние игры. Так решила комиссия РФС по лицензированию, передает агентство РИА. Ранее мэр Грозного Муслим Хучиев в интервью «Эху» подчеркивал готовность стадиона принимать матчи чемпионата.
Стадион имени Блимханова в городе Грозном соответствует требованиям, которые предъявляют является высшей лигой для проведения календарных матчей по футболу. И, конечно же, желание, чтобы Терек играл у себя дома, это не только желание руководства, это желание болельщиков. Тем более, что в доме уже созданы все условия для того, чтобы и Терек играл, и чтобы гости к нам приезжали. Сегодня можем смело сказать, что до 1000 человек мы можем принимать болельщиков.
Чемпионат России стартует 14 марта. В Москве сейчас плюс 2 градуса, до конца дня без осадков, завтра до 6. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Несколько сообщений от рекламодателей.
Покупки улет сам не отдам!
Автомобильный навигатор Pocket Navigator, спутниковая GPS-навигация, сенсорный экран 3,5 дюйма. Всего за 5555 рублей. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан Яр. Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в Яре.
Сегодня в 19:51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-0551.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 18.
Тема воскресного родительского собрания «Можно ли законами воспитать нравственность?» Вызываются главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, психолог, руководитель подросткового клуба Центра психолога социальной адаптации подростков Анна Тихомирова и поэт, учитель литературы Инна Кабыш. Итак, родительское собрание в воскресенье после 11 утра.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем нашу передачу. У микрофона Ксения Басилашвили. Напротив меня шеф-бюро журнала «Экономист» Аркадий Островский. Еще раз здравствуйте.
Еще раз
здравствуйте. И мы с вами остановились на инфляции и способах ее удержать.
А инфляция действительно проблема.
Вот в настоящий момент. Не в принципе как теория, а вот
да,
сейчас.
Ну, понимаете, это как любая болезнь. Так сказать, можно сбивать температуру и снимать симптомы, но, так сказать, если ходить с гриппом, то будут осложнения. Вот точно так же с инфляцией. Так сказать, если заниматься удерживанием цен, то можно, конечно, на время сбить температуру, но потом могут быть такие осложнения, что ой-ой-ой. И действительно, может, все это плохо кончится. Инфляция. Что такое инфляция? Инфляция – это температура. Когда экономика перегревается, а инфляция начинает повышаться. Это столбик термометра. Вот что такое инфляция. Инфляция – это некий показатель того, что экономика не справляется, а что она, так сказать, вот как мотор, или, так сказать, она, у нее начинается перегрев. А действительно, отчасти то, что происходит в России, это общий глобальный феномен повышения цен на продукты.
Все больше об этом говорят.
Да, это действительно так. Но при этом в других странах инфляция не растет на, там, в двухзначных цифрах, на 12-15%, она растет действительно на 3-4%. Это много для Европы. И, конечно, чем выше благосостояние страны, тем меньше процент дохода тратится только на продукты, и поэтому тем меньше, менее заметно это на просто благосостояние семьи. А в России, кроме того, что есть действительно глобальные факторы, и мы их сейчас оставим за скобками, потому что с ними ничего сделать мы, в общем, не можем, они действительно есть. Но есть другие, уже совершенно свои, родные, российские проблемы с инфляцией. А именно то, что экономика российская не справляется и перегревается от огромного потока денег, которые идут в эту страну. В основном от нефти и газа и опосредованно.
Это может быть, не слишком только... много денег.
Да, это бывает возможно, так слишком да? много, да, бывает. Потому что, с одной стороны, приходят деньги от нефтяные, так сказать, растут цены на нефть, это значит, что приходит больше долларов, правильно? Это значит, что центральный банк покупает эти доллары у экспортеров нефти, а вместо них он выпускает рубли. И вот эта масса рублей, она выливается на рынок, ликвидность называется. Вот эти рубли, они ходят, начинают, вступают в обращение. Денег очень много, а цены начинают расти. Это с одной стороны. С другой стороны, есть приток капитала, типа займов и так далее.
Да,
но это не важно.
Всю теорию не будем, да,
объяснять. Вопрос не в том, откуда идут деньги. Вопрос в том, что когда деньги идут вот из внешних источников, связанных не с продуктивностью труда, не то, как мы с вами работаем, а просто вот халява такая, грубо говоря, то экономика должна, что должна делать экономика? Должна брать эти деньги и пускать их в оборот. Начинать что-то делать, открывать булочные, магазины, фабрики маленькие. Поскольку деньги есть, можно на эти деньги что-то делать. Что происходит в России? В России реальные доходы, которые вот люди тратят в магазине, они на свободные деньги, они растут в два раза быстрее, чем вся экономика. И уж тем более гораздо быстрее, чем производительность труда.
То есть вместо того, такой чтобы... скачок зарплаты.
Да, то есть вместо того, чтобы пойти и дело свое открыть, да, люди идут, и что они делают? Или положить там, купить квартиру. Люди что делают? Они и квартиры покупают, но в основном они идут в магазин и их тратят. Машины покупают.
То есть виноваты мы, опять-таки. Мы
нет,
сами.
Виноваты не мы сами. Виновата система, при которой людям легче пойти и потратить эти деньги, чем начать вкладывать их в бизнес.
Значит, дело в системе.
Дело в том, что есть ограничение конкуренции, свободной конкуренции в этой стране. Вот. Если убрать монополию «Газпрома», построить нормальные, чтобы были нормальные дороги, а не направления, если убрать сдерживающие, уволить две трети чиновников, чтобы милиция не ходила, не побиралась по бизнесу, чтобы налоговики не ходили. Вот если все это убрать, я думаю, что экономический рост в России будет не 8%, а все 16%, если не больше.
Но в ожидании этого чуда живем не только мы с вами, и не только мы понимаем, в чем проблема. На днях Виктор Зубков собирал ведущих экономистов страны, выстраивал некую перспективу на будущее.
Да, а знаете, это как барон Мюнхгаузен. Помните, он все пытался себе...
Есть ли план?
Да, план, не знаю, есть ли у них план.
Но вы услышали в предвыборных выступлениях...
Да, никто не знает, какой план.
В предвыборных выступлениях Дмитрия Медведева. Вы услышали это?
В предвыборных выступлениях и Дмитрия
проблемы.
Медведева,
да.
И Владимира Путина. Они совершенно точно и правильно говорят о всех проблемах, о коррупции, о том, что нету настоящих прав на собственность, о том, что всюду, так сказать, взятки. Они все правильно говорят, кроме одного, что мы, дорогие жители, граждане этой страны, мы виноваты, потому что мы создали эту систему, мы ее часть. И получается, как барон Мюнхгаузен, который все пытался себя сам... за волосы поднять из лужи. Это невозможно, потому что они и есть часть системы, они и есть тот самый сдерживающий элемент роста экономики. И если сделать все, что, так сказать, все, что для того, чтобы экономика росла, а инфляция снижалась, то им надо сказать, извините, мы действительно построили систему, которая неэффективна, либо сейчас мы ее сломаем, либо мы уйдем, поскольку другой системы
но
сделать
Аркадий,
не можем.
Аркадий, на Западе в том числе многие ждут от Медведева каких-то таких реформаторских шагов.
Ждут.
Ждут.
Ждут. Потому что, ну, действительно, уже как-то риторика и язык дошел до того накала, когда уже кажется, что перебор. И даже вот Чубайс тут сказал, что перебор. И все чувствуют, что перебор, что так дальше нельзя. Поэтому, когда такой зажим и когда такая лексика, то, естественно, при любой смене власти люди ждут.
С другой стороны, как-то многие стали перемен. Говорить, что перебор после того, как результаты выборов стали известны. До этого говорили, что все как раз встает с колен.
Это ощущение, что перебор, и ощущение, угу. что хочется какой-то оттепели, она естественна для, и понятна для страны. А другое дело, что, к сожалению, кроме пока что, кроме своих речей, Дмитрий Медведев не давал никаких оснований для таких надежд и ожиданий. То, что человек ходит в джинсах, любит Deep Purple и говорит по-английски, не является основанием говорить о его либерализме. Основанием говорить о либерализме является его действие.
А мы будем ждать этих действий с вами.
А пока что, видите, у нас вот арестовывают этого человека по
пока
имени...
Пока что, да, Максим Резник.
Да,
Максим
это Резник. Фантастическая история. На самом деле, вот чем. А это происходит через день. Почему она, мне кажется, важной? Помимо того, что очень жалко просто человека, который попал в чудовищную историю, когда он вышел из своего офиса, увидел, насколько я понимаю, своего, так сказать,
какие-то
бывшего
люди,
коллегу,
который
сцепился, да, задирать. Началась какая-то потасовка, он пытался людей разнять, в этот момент подскочила милиция, его арестовала. И сказала, что он напал.
Сам напал.
Да, сам напал, арестовала его и посадила его пока что на 2 месяца. А дальше неизвестно. Почему эта история важная? Кроме того, что я говорю, что просто очень жалко этого человека. История важная по двум причинам. Во-первых, она происходит на следующий день, фактически, после выборов президента России. И это есть знак, в том числе, к сожалению, это знак преемственности. Когда Дмитрий Медведев говорит, что, так сказать, преемственность, вы знаете, это тоже преемственность. И вот такой преемственности очень не хотелось бы. Поэтому это, так сказать, показная и знаковая ситуация. Во-вторых, понятно, что ни этот человек, которого я не знаю, Максим Резник, ни протест людей около, на Чистых прудах, никакой опасности власти не несут. Да? Кремль очень сильная такая структура, они несут. Поэтому что это такое? Это не от страха же делается. Это, так сказать, показать, что у нас есть сила и что нам закон не писан. Что хотим, то и делаем.
Спасибо, Аркадий. Я благодарю Аркадия Островского, шеф-редактора журнала «Экономист».